В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. То есть, если у вас есть какой-то вопрос, который колеблет основы, на который вы не находите ответа, который действительно является трудным, то здесь ему самое место. Этот вопрос можно поставить разными путями. Можно просто оставить вопрос у нас на сайте Teos.fm. Вы открываете, там будет внизу такая полоска синяя. Слушать можно будет и написать в эфир. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать нам на Вайбер или WhatsApp. Они оба на телефоне +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно прислать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И этим же ящиком можно пользоваться, если вы нас слушаете в повторе. И тогда это будет лежать в ящике, я постараюсь ответить в следующий раз. Ну, я напомню, как всегда, что как наша станция в целом, так и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря поддержке вот тех людей, которые нам присылают 100, 200, 500 рублей. Как это сделать? Вот для станции в целом вы можете посмотреть ТОСФМ. Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, вы можете в любом поисковике набрать «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там видно, как ее можно поддержать. Но пока у нас есть письмо от Александра. «Новые атеисты вдохновение озарению творческой личности объясняют всплеском активности определенного нейрона, правда, я не знаю какого, любовь матери к ребенку гормонами, дружбу нейронами, околосмертный опыт гормонами, веру в Бога зеркальными нейронами. Вопрос, эти атеисты – живые люди, которые будут терять своих близких, вымирать сами, в чем смысл жизни, если мы биороботы? Где, на ваш взгляд, причина такого агрессивного желания нас выставить за биороботов? Ведь они явно занимаются ничем не подкрепленным биологизаторством». Ну, как вам сказать, психоанализом по сети, мне кажется, заниматься достаточно такое неосновательное было бы дело. Но в чем радикальная ошибка любого биологизаторства? Ну, там ряд о нем, можно сказать, интересных вещей. Во-первых, конечно же, у человека есть животное. Как Аристотель говорил, что человек есть разумное животное. Конечно, у нас есть гормоны, конечно, наше поведение связано с там, определенной активностью мозга, с определенными гормонами. Это все понятно, и это важно знать, потому что, ну, бывают болезни, бывают расстройства, при котором людям можно оказывать какую-то помощь, зная, как функционирует, ну, например, настроение, там, депрессия какая-то органическая, и ему могут там помочь какие-то антидепрессанты, таблетки. То есть, конечно же, человек имеет биологическую природу. Человек не ангел. Человек – это именно человек. Человек не является чисто духовным существом. Однако сводить человека к биологии – это примерно так же, как сводить картину к краскам. Вот знать состав красок, химический состав, полезно и хорошо для того, чтобы обеспечивать сохранность картины, для того, чтобы заниматься ее реставрацией. Но сам по себе состав красок нам ничего не говорит о содержании картины. То, что человек обладает биологической природой, ну, нам может быть полезно для медицинских всяких целей, но это не исчерпывает человека. Проблема биологизаторства в том, что они сводят человека к его биологической составляющей. Эта биологическая составляющая, несомненно, есть. никто и не отрицает, не отрицал никогда, но человек к ней не сводится. Точно так же, как вот картина не сводится к краскам. Вторая проблема биологизаторства – это когда люди пытаются уничижать, скажем, религиозную веру, религиозное мышление, говоря, а вот у нее там биологические причины, а у вас такой, значит, сбой в мозге, там, чего-то вам в мозге не хватает, чтобы правильно думать головой. Но проблема в том, что биологизаторство, материализм в целом приводит к отрицанию не только религиозного переживания, не только религиозного мышления, но и мышления вообще. Если все наши акты мышления и произволения – это не более чем результат деятельности нейронов и полностью к этому сводится, ну, тогда действительно наши религиозные убеждения ничего не стоят, но точно так же и атеистические убеждения ничего не стоят, и любые убеждения ничего не стоят, поскольку они являются не больше, чем результатом неких безличных, неразумных, неличностных природных процессов, которые определяются законами природы. Руслан. Бог знал наперед, что Адам и Ева согрешат, первородный грех перейдет на все человечество. Почему нельзя было первым сотворить Деву Марию Иосифа или кого-нибудь другого, кто не согрешил бы по своей собственной воле? Тогда не было бы ни первородного греха, ни смерти, ни страданий, даже если бы какие-то потомки этих не согрешивших родителей согрешили бы впоследствии. А первородный грех перешел бы не на все человечество, а только на тех, кто согрешил. Потому что это означало бы уничтожить свободную волю. Вот свободная воля, она означает, что Бог не контролирует наш выбор. Что Мария абсолютно свободна в своем выборе. Она могла сказать, что это галлюцинация, все, не хочу я ничего. И все. Бог в этом отношении действует через свободную волю Марии, которая свободна согласилась быть матерью Спасителя. И точно так же Адам и Ева свободно согрешили. Можно ли было поставить каких-то заранее более так, морально устойчивых товарищей? Теоретически да, но это бы означало как раз устранение свободной воли. Потому что если Бог делает так, что согрешить, греха не может произойти, ну, значит, свободной воли нету. Люди не принимают свободных решений. Более того, история про Адама и Еву – это история про всех нас. Это мы сейчас слушаемся змея, а не Бога. Это мы сейчас едим запретный плод, это мы сейчас потом ищем, на кого свалить. И мы можем понять, а почему Бог вот, дает нам возможность свободно выбирать. Ну, потому что наше обращение к Богу будет иметь смысл только если оно будет свободным. Общение с Богом может быть только свободным. Раз он может быть только свободным, человек может его и не выбрать. Поэтому нельзя сделать так, чтобы человек был подлинно свободен, и чтобы он, в принципе, не мог совершить неправильный выбор. Если вы оказываетесь перед испытанием, и вы можете возрасти в познании Бога, сделав правильный выбор, ну, вы можете сделать выбор и неправильный. Человек с псевдонимом Машах пишет, где сейчас находится Иисус в своем физическом теле, гуляет по Луне. Только не говорите, что он вознесся в физическом теле в духовное небо, это нонсенс. Это все равно, как если мультяшный персонаж из телевизора выпрыгнул в наш реальный мир. Одесную Богу он пребывает, там говорит Священное Писание, он пребывает на небесах. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вот. И Священное Писание нам не дает подробных инструкций, подробных описаний, подробного адреса, наверное, потому что мы бы не поняли, а речь идет о том, что превосходит, чего нет в нашем опыте. Этого нет в нашем опыте, соответственно, в нашем языке нет слов для описания этого. И, соответственно, Священное Писание нам просто не сообщает таких подробностей. Мы знаем, что Иисус пребывает как человек в своем физическом теле, и мы знаем, что Он пребывает в одесную Отца. И это, пожалуй, все, что нам открыто. Требование покориться Иисусу является разрушительным для человеческой индивидуальности. Может ли человек жить просто своей жизнью, расти, как он растет, и не покоряться никому? Понимаете, человек же, он всегда растет. Человек не может расти в одиночестве и в изоляции. Это Маугли будет. Человек всегда растет в общении с кем-то, под чьим-то влиянием. Мы можем себе это отдавать в этом отчет или нет, но мы всегда растем под чьим-то влиянием. Всегда кто-то служит для нас примером, наставлением. Мы в этом можем отдавать себе отчет или не отдавать. Когда мы говорим, что мы сами по себе и никто на нас не влияет, мы обманываем себя. И вот либо на нас влияют какие-то другие люди, либо на нас влияет Господь Иисус. Мы не можем жить без влияния. И вот Иисус – это тот, кто нас любит, тот, кто желает нам вырасти как раз в то, кем он нас замыслил. То есть мы обретаем свободу именно когда мы следуем за ним. Что вы думаете о часто встречающейся идее, что было много разных христианств, и то, которое выжило в итоге, определяет, кто есть Иисус, что он сделал просто по праву победителя? Как вам сказать, были христианские ереси, были гностики, которые вообще не христиане, в фундаментальных вопросах не христиане. И иногда люди говорят о том, что было много христианств. Знаете, это звучит как такая хлесткая фраза, как фраза, которая хорошо продается, которую можно хорошо поставить в заглавок статьи или книги. Она такая кликабельная. Много христиан, потом... Значит, злые католики всех задавили. На самом деле, еретики были, конечно, всю жизнь, но церковь хранит ту веру, которая нам передана от апостолов, и это можно узнать, просто обратив внимание на Новый Завет. Наиболее ранние христианские тексты, которые у нас есть, это Новый Завет, а раньше ничего нету. То есть все предположения о том, во что верили ранние христиане, они могут опираться только на Новый Завет. В Новом Завете мы находим ту же самую веру. Сия же вера апостольская, сия же вера отеческая, сия же вера вселенную тверди. Это вера в то, что Иисус есть Бог и человек, то, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, что Он вернется во славе. Wi-Fi, радиоволны исходят из материальных носителей. Откуда исходит сознание вне мозга? Бог же не материален. Но тут мы должны признать, что аналогия с Wi-Fi и радиоволнами ограничена, как любая идеология. Сознание является тварным. Бог нас сотворил так, что мы обладаем сознанием. То есть источником нашего сознания является Бог в том плане, что он является его творцом. Бог наделяет нас сознанием, свободой, разумом, теми качествами, которые обладает он сам. Аналогия с радиоволнами, она нам просто указывает, что из того, что мы чего-то не наблюдаем вне радиоприемников или вне устройств тех или иных, никак не означает, что она не существует вне этих устройств. Так, солнце навсегда. Старообрядцев принято называть единоверцами, вообще относиться к ним по-доброму. Однако в ответ слышишь от них презрительное: никоняне, еретики, троицы не признаете. И о том, что раскол оказался полезен, чтобы отделить зерна от плевел. Зерна, разумеется, они. Но и Серафим Саровский, не святитель Вок, как крымский, уважение у них не вызывает, так как тоже еретики. Чудеса никонианских святых ничего не значат. Как объяснить подобным единоверцам ошибку Ироскова? Ну, я бы даже не стал ничего-то объяснять. Ну, хорошо, люди верят во Христа, вот слава Богу. А так, что человек считает, что его община, она вот все, что осталось вообще от мирового христианства, а все остальные там отпали и погибли, ну, это обычно, да, с кем не бывает. Это ладно. Я бы просто в такой ситуации человека просто оставляю в покое. Ну, хорошо, он имеет веру в Бога, он имеет веру в Христа, он имеет какие-то мнения ошибочные, ну и ладно. Ладно, он не погибнет из-за этих своих ошибочных мнений, и в этом случае его можно просто оставить в покое. А как можно толковать слова Христа из Евангелия от Марка? Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Царство Божие для Господа – это реальность присутствия и владычества Бога в жизни тех, кто следует Христу. То есть тут мы привыкли к тому, что царство – это некая территория. В Библии царство Божие – это царствование, это владычество Бога. И это царство Божие уже пришло в силе со смертью, воскресением Христа и дарованием Святого Духа. Царство Божие как совокупность людей, которые признают Иисуса Христа своим царем, которые ему следуют, которые ему верят, которые ему покоряются, уже присутствует на земле в виде церкви. Оно еще явится в будущем неким окончательным образом, но оно уже присутствует на земле в виде церкви. Уже это царство меняет жизни людей, уже это царство действует как закваска, оно уже растет как семя. В притче Господа о Царстве Божьем он сравнивает царство с деревом, которое медленно растет, закваской, которая постепенно переквашивается тесто. И вот это царство, оно уже присутствует в мире. Царство присутствует в мире прежде всего в лице церкви. Там, где Христа признают, где в него верят. И все христиане являются подданными этого царства. Мы уже в этом царстве находимся. Как апостол Павел говорит, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. То есть через веру и крещение мы уже введены в это царство, мы уже сделаны его подданными. То есть царство уже присутствует в мире со времен спасительных деяний Христа, но оно еще явится в будущем неким исчерпывающим образом. У Тома Райта, такой очень известный британский библеист, есть пример с... Вот представьте себе, что люди живут в Иудее под римской оккупацией. Представьте себе, что появляется истинный царь, который говорит: я царь, значит, я пришел, и сейчас мы будем римлян выгонять. Пока римляне еще не выгнаны, но царство уже есть, уже есть царь, он уже принимает присягу, вы уже можете ему присягнуть, стать его подданным. Но его царство еще не утвердилось в том плане, что есть еще римляне, с ним предстоит сражаться. Вот царство Божие, оно уже явлено в жизни, смерти, воскресении Христа. К нему уже принадлежат христиане. И это царство растет как дерево и переквашивает мир как закваска. Но ему еще предстоит окончательная победа, когда Христос явится во славе и осужден, и установится тот мир, который Бог замыслил, когда ничего проклятого не будет уже. Как относиться к психологическим и психиатрическим объяснениям религиозных феноменов? Человек, который слышит голоса в голове, в наши дни будет считаться не пророком, а душевно больным. Его будут лечить таблетками, голоса в голове пропадут. Может быть, Исаию и Еремию в наше время просто бы лечили психиатры, и они перестали бы проповедовать в кавычках слово Господне. Вы знаете, духовный опыт достаточно хорошо отличается от психопатологии. Психопатология может принимать самый разный характер, она может принимать в том числе религиозный характер, как бывают душевно больные люди, которые считаются великими учеными, которые какие-то открытия совершили. Знал одного человека, который считал, что он физик, он совершил какое-то открытие научное. Это открытие у него потом похитила немецкая разведка, эта разведка ему строила всякие козни, собака покусала из-за немецкой разведки. Он был абсолютно тихий, безобидный человек, но было понятно, что вот насчет его открытия и борьбы с немецкой разведкой, это просто вот он неадекватно воспринимает реальность. Доказывает ли это, что все физики сумасшедшие? Ну, я думаю, точно так же, как есть контрразведчики, которые там взаимодействуют с реальными иностранными разведками. Точно так же религиозный бред, он может быть религиозный. Он нам ничего не доказывает относительно того, что любое откровение, любые религиозные переживания – это бред. Есть определенные критерии, собственно, по которым человеку диагностируется душевное расстройство. И мы не видим душевного расстройства у пророков. Если говорить о современных христианах, то люди, регулярно посещающие церковь, это статистика накоплена, большая, они психически в среднем здоровее. Вот, несмотря на то, что, конечно же, если человек страдает душевной болезнью, церковь его ни в коем случае не отвергает. Он ни в коем случае не... Это не вредит его вечному спасению, не вредит его отношениям с Богом. Но статистика говорит, что вообще среди людей, которые регулярно ходят в церковь, душевно больных меньше. То есть духовный опыт и душевные болезни, они лежат в разных совершенно плоскостях. Александр пишет: «Мне кажется, вы не понимаете вопрос креационистов и суть их претензий. Бессмертие животных и человека до грехопадения, были ли они смертны или нет, тут ни при чем. Смысл не в этом, вот в чем. Если верна теория эволюции, то сам человек, наш предок, который был уже человеком, умирал и страдал многие тысячи лет, борясь за жизнь. Зачем вся эта история Богу, когда можно было сразу создать человека и животное? Зачем все эти миллионы смертей и случайных мутаций? Это деистический дизайнер, не бог любви. Ну, чтобы ребенка себе завели, чтобы он огонь и воду прошел, а вы наблюдали. Нет, для этого вы заводили ребенка». Так человек в собственном смысле, человек, который может вступать в отношения с Богом, он как раз в эти отношения не вступил, он провалил. В этом состоял как раз первородный грех. Что касается, зачем Бог творил мир так, а не иначе, так... как вам сказать, мы не знаем и не можем знать Божьи планы от и до. Это было бы довольно странно. Бог, мы знаем из истории мира, что Бог достаточно высоко ценит свободу человека, что Бог допускает, что вот история идет, как она идет. Бог почему-то не хочет сразу сотворить всех счастливыми, безгрешными и лишенными свободы. Нет, он ценит свободу достаточно высоко. И Бог мог создать вселенную, которая развивается постепенно, исходя из вложенных Богом законов. И эта вселенная, поскольку она обладает определенной степенью свободы, она совершенно не обязана являться с самого начала совершенной и безупречной. Вот... Творение – это не статуя, которая пассивный кусок камня. Есть, по-моему, Бернарда Шоу пьеса «Пигмалион», где там персонаж находит какую-то очень простого пролетарского происхождения девушку и воспитывает, ее научает, как вести себя как настоящая леди. А это такая очень-очень простая баба из какого-то неблагополучного района, но он ее научает, чтобы она, значит, там вела себя совершенно как дама. И он, значит, понятно, по отношению к ней выступает в качестве такого квази-творца, но понятно, что ему это трудно, потому что он имеет дело не с камнем. Камень все терпит, из него что-то захотел, ты вытесал. Он имеет дело с человеком, у которого есть своя свободная воля, свои привычки, свои предпочтения. Вот Бог создает мир, у которого есть определенные степени свободы. И если эти степени свободы вот реализуются, как нам не совсем нравится, ну, Бог на это идет. Значит, свобода, она этого стоит. Поэтому что касается того, что существует смерть, так, понимаете ли, умирали ли предполагаемые животные предки человека? Животные умирали, с этим ничего не поделаешь. Это такая реальность, которая нам известна. Мы абсолютно независимо от теории эволюции, тигр устроен так, что он питается мясом. Игнат, мы осуждаем людоеда и тех, кто женится на дочерях, потому что мораль эволюционировала в соответствии с международным правом, строим наше поведение. Кто идет против в соответствии с этим правом, будет наказан, как нацисты, например. Ну, смотрите, мораль эволюционировала, она к лучшему эволюционирует или к худшему? И почему кто бы то ни был должен повиноваться этой эволюционирующей морали? Вот национал-социалисты, например, они очень были большие энтузиасты в отношении эволюции. Они как раз говорили, что их мораль правильная. Это христианская мораль, это мораль вырожденческая, упадническая. Вот, вместо того, чтобы сразу предать всяких, всякие формы жизни, недостойной жизни, там, милосердной смерти, христиане с ними возятся, их надо сразу эвтаназировать. Ну и так далее. Там, вся христианская мораль нацистов раздражала как некая болезнь, как то, что противно выживанию и силе, и мощи арийской расы. И они как раз считали, что это их мораль прогрессивная, что их мораль отражает более высокую степень развития. Поэтому почему надо считать, что именно предлагаемая вами мораль эволюционировала? А если она эволюционировала, ну, допустим, и что? Каким образом она меня к чему-то может обязывать? Что касается международного права, видите ли, в чем дело? Международное право, оно опять-таки не имеет... Мораль и право – это разные вещи, немножко разные категории. И я не являюсь субъектом международного права, потому что я не являюсь суверенным правителем. Кто идет против, будет наказан. Ну, так смотрите, под властью нацистов, кто идет против нацистов, те были наказаны. Вот, героические люди, которые прятали евреев или беглых военнопленных, их нацисты наказывали. И что? Мы прославляем этих людей, которые сталкивались с таким наказанием, как героев. Наказание не имеет никакого отношения к морали вообще. Оно может быть справедливым, может быть несправедливым, но, понимаете, поступай так, или ты будешь наказан, это не утверждение о нравственности. Это просто утверждение о неприятных последствиях. Нравственный поступок, он не про последствия. Ну, например, не знаю, я вот читал, какой-то героический охранник во время пожара спасал людей из пожара и сам погиб при этом. Мы находим такой поступок нравственным, мы находим его героическим подвигом. Но что он с этого получил? Он умер при этом. То есть говорить о том, что мотив к нравственному поведению – это избежание наказания, значит подать очевидную путаницу. Очень часто люди совершали нравственные поступки именно несмотря на то, что им грозило наказание. Ну вот в этих штатах были аболиционисты, которые сторонники отмены рабства, которые помогали чернокожим рабам бежать на север. Вот они считали, что неправильно держать человека в рабстве, и если он хочет бежать, ему надо помогать. Они совершали преступления по законам того времени, их судили, приговаривали. То есть они нарвались на наказание. Тем не менее, сейчас мы считаем, что они поступали правильно. Таким образом, ни отсылки к эволюции, ни отсылки к наказанию не отвечают на вопрос, почему мы должны поступать определенным образом. Иван пишет, религия является мировоззрением, но и многие философские системы являются мировоззрением. Как соотносится религия с философией? Стоит ли религиозному человеку заниматься философией? Стоит, конечно. Существует огромная традиция христианской философии. И это очень важно, интересно и полезно. И, конечно же, философия, она неизбежна. Так или иначе исходите из какой-то философии. Только вы можете не отдавать себе в этом отчета, и это будет не очень хорошо в итоге. Потому что, когда у нас есть какая-то философия, которую мы не осознаем, но которой, тем не менее, руководствуемся, это не полезно. От этого нам никакой не выходит пользы. Кажется, жившему в XIX веке Силуану Афонскому нынешние психиатры точно бы сказали, что у него галлюцинации, и его кредо «держи голову в воду, не отчаивайся», ему ничем не поможет. Что, собственно, и происходило. Видите ли, психиатрия все-таки имеет дело с определенным синдромом, определенный есть набор симптомов у человека. И душевное расстройство человеку, грубо говоря, мешает жить. Оно мешает ему взаимодействовать с другими людьми, оно мешает ему плодотворно трудиться. И поэтому глубоко религиозный человек, у которого видение и душевно больной человек, у которого галлюцинация, находится в разных совершенно точках. Понимаете, вот если человек, пил, потом пережил религиозное обращение, бросил пить, то он выздоровел, не заболел. И вообще говоря, с точки зрения именно психиатрической науки, это наука, как раз религия не является душевным расстройством. И более того, даже на тех ресурсах, которые не дружественны по отношению к религии, ни разу не являются христианскими, отмечается, что религиозность человеку помогает справляться с болезнью. Причем, ну, это факт. Его объясняют как-то в рамках атеистического мировоззрения. Говорят, ну, поддержка единоверцев. Ну, там, у человека есть какое-то предназначение в жизни, он себя усматривает. Но так или иначе, соотношение между душевными болезнями и религией, оно вполне себе установлено, и оно отрицательное. То есть статистически человек, который ходит в церковь, живет церковной жизнью, он менее подвержен душевным расстройствам. Я еще раз подчеркну, что в Церкви Божией всем рады, в том числе людям, которые страдают душевными расстройствами. Душевное расстройство, как любые другие болезни, ни в коем случае не подрывают возможность человека обрести вечное спасение, не лишают его отношений с Богом. Но в целом по статистике здоровее. Это уж такой научный факт. Если будут найдены кости Иисуса, и будет точно известно, что это Иисус, отречетесь ли вы от своей веры? Это, кажется, бессмысленным вопросом. Если вы услышите глас небес, покайте и веруйте в Евангелие, отречетесь ли вы от своего атеизма? Ну, вы же не слышите никакого гласа с небес, его нет, говорить не о чем. Точно так же с предполагаемыми костями Иисуса. Все, что мы знаем о евангельских событиях, указывает нам на то, что Иисус воскрес из мертвых. И костей его нету нигде. Поэтому, ну, чего нет, того нет. Мы живем в той реальности, где никаких костей Иисуса не найдено. Как вы относитесь к тому, что буквальное прочтение Библии предполагает, что Земля плоская, а в интернете есть группы христиан плоскоземельщиков? Я не думаю, что, ну, во-первых, как вам сказать, в Библии не написано, что Земля плоская. В Библии есть, ну, можно найти какие-то обороты, типа «все концы земли». Но, знаете, я знаю, что есть люди, которые используют Библию наоборот, чтобы говорить о том, что Земля – шар. По-моему, Библия нам вообще не сообщает никаких сведений о естественных науках и о форме Земли. Церковь всегда совершенно спокойно относилась к тому, что Земля – шар, потому что это было известно с античности. В дохристианские времена, уже древние греки, они видели, например, как там плывет корабль, скрывается за горизонтом, уже окружность Земли высчитали. То есть в средние века все спокойно верили в то, что Земля шарообразна, никого это не волновало. Это было известно любому образованному человеку, в том числе любому образованному клирику. Вера в то, что христиане тупые считали, что Земля плоская, она появляется в антихристианских сатирах XIX века. И ирония ситуации, конечно, в том, что подхватывают люди, которые считают за часть христианской веры то, что первоначально появляется как антихристианская сатира. Так. Станислав, вопрос третий. У вас есть три противоречия друг другу лозунга. С одной стороны, вы допускаете необнаружимое вмешательство Бога в вашу жизнь с целью влияния на ваши решения. И при этом считаете свою волю свободной. С другой стороны, вот ждать, что явлен вам с той же целью Божий спецназ, привел бы к отмене свободы воли, посему Бог этого не делает. С третьей стороны, вы приводите случаи явленного вмешательства из Библии. Почему у вас необнаружимое влияние Бога не отменяет свободу воли, обнаружимое то ли отменяет, как в жизни, то ли нет, как в Библии. А чудные дела твои, Господи, вы уж как-нибудь с ним определить. Влияние, оно же не уничтожает свободу, потому что я сам решаю, как я могу на это влияние реагировать. Ну, допустим, вот мои слова могут влиять на кого-то из наших слушателей, но это не значит, что они не могут отмахнуться. Люди могут отмахнуться от чего угодно. Что касается спецназа, божественного спецназа, то да, это бы лишило меня свободы принимать решения, я был просто принужден. Влияние и принуждение – совершенно разные вещи. Поэтому мы все сталкиваемся с влиянием тех или иных людей в нашей жизни. Мы не можем этого избежать. Но это никак не отменяет нашу свободу. Человеку в мозг вживили чип и изменили его поведение и саму личность. Где свобода воли и сознания не мозга? Прежде всего, мне неизвестно подобного рода изменения личности и что люди конкретно называют изменением личности. Понимаете, человек, у которого болят зубы, он себя ведет несколько по-другому, чем человек, у которого ничего не болит. Но это не значит, что его личность изменилась. Поэтому я не очень понимаю, собственно, что вы имеете в виду, имело ли место некое реальное вживление чипа, или вы просто рассматриваете такую гипотетическую возможность. Но я думаю, что личность так не меняется. Мы можем столкнуться с какими-то дополнительными искушениями, например. Вот человек может, не знаю, быть очень голодным, или у него что-нибудь болит, его поведение из-за этого меняется, но он не становится от этого другой личностью. Иван, вопрос такой, еще один вопрос, если можно. Если люди начнут редактировать собственный геном с целью улучшить себя и свое потомство, будет ли это грехом? Смотри, о чем идет речь. Существуют различные генетические заболевания, которые можно как-то попробовать вылечить, отредактировав геном. И это грехом не будет. У человека, допустим, есть наследственная склонность к сахарному диабету. И люди как-то отрегулировали геном, и у него теперь этой склонности нет. Это не будет грехом. Это будет нормальной медицинской практикой, направленной на то, чтобы у будущего ребенка было жизнь и здоровье. То есть, смотря с какой целью. Если с целью избавления от каких-то наследственных болезней, то и на здоровье, это не будет чем-то аморальным. Максим спрашивает, что означает нематериальность Бога, то, что его нельзя измерить? Как понять нематериальность и охарактеризовать это? Ну, материя, ее характеризует двумя образами. Первое – это протяженность пространства. То есть вот материальный предмет, он имеет какую-то форму очертания, занимает место. Он не находится повсюду и одновременно. И второе, материя – это то, что подчиняется законам природы. То есть даже если мы имеем дело не с чем-то, что можно потрогать, например, с электромагнитным полем, оно поле подчиняется законам природы. И вот Бог, он не связан с законами природы, он их создал, он им не подчинен, и Бог не обладает какой-то пространственной такой связанностью, он не находится в какой-то из точек пространства. Когда мы говорим о том, что Бог нематериален, мы говорим о том, что Бог не связан с законами природы и не связан с нашим пространством, прежде всего. Вот такой вопрос. Мой друг говорит мне, что он видел ангелов. Должна ли я ему поверить? Не знаю. Если бы я столкнулся с человеком, который утверждает, что он видел ангелов, я бы вступил с ним в более подробную беседу, и я бы постарался выяснить, насколько то, что мы знаем об ангелах из этого его сообщения, соответствует тому, что мы знаем об ангелах, например, из библейского откровения. И я бы в этой ситуации, скорее всего, просто сказал бы, я не знаю. То есть я не исключаю, что этому человеку явились ангелы. Может, по особому Божьему о нем смотреть. Я беседовал с человеком, который пережил околосмертный опыт, И он мне рассказывал, что да, он видел ангелов, которые были около его смертного ложа. Ну, я не знаю. Я не вижу причин, почему бы мне, скажем, какие у него мотивы лгать, скорее всего, не врет. Но я не берусь это утверждать с определенностью. Надо смотреть дальше. Надо смотреть, как, скажем, как на человека этот опыт отразится. Потому что подлинный духовный опыт, он человека все-таки меняет. Если человек раньше жил, скажем так, не имея духовных интересов и не обращаясь, не интересуясь Богом, а сейчас он обратился к Богу, да, возможно, кого-то реальность. Если это никак на жизни человека не сказалось, ну, это располагает нас отнестись к его словам более скептически. Мы не знаем. Так. Вопрос, который мне поставил знакомый. В наши дни есть масса культов, которые считают своих основателей мессиями или чем-то в этом роде. Безгрешные посланцы небес, которые открывают небесные тайны и так далее. Не могло ли христианство зародиться как аналогичный культ? Понимаете, в чем дело? Христос умер на кресте. То есть, конечно же, было и есть, и будут масса культов, масса течений, где есть какие-то вожди, яркие харизматические фигуры, за которыми люди идут толпой. И было их много во времена Христа. Там, как Павла допрашивают, не тот ли ты египтянин, который вывел в пустыню 6000 человек разбойников. Интересно, в одном из английских переводов 6000 человек террористов. То есть там какие-то народные вожди, за которыми ходили толпы народа, они всегда были. Но уникальность Христа во многом, но вот в частности в том, что он умер на кресте, и он воскрес из мертвых. Знаете, вот как Гамалиил, когда в Синедрионе рассматривают дело апостолов, Гамалиил говорит, что вот там появлялся Никифеев, да выдавался за кого-то великого. Вот еще там какие-то были вожди, но вот они погибали, и все это дело рассыпалось. Если это дело от человека, оно рассыпется. Если от Бога, то лучше нам Богу не противиться. То есть особенность христианства в том, что Христос воскрес из мертвых. Чем обычно вот все эти вожди не занимаются? Сейчас у нас нету никакого Аума Синрикё, потому что основатель Аума Синрикё просто казнен, его нету больше. Никто не говорит о том, что он воскрес или жив. Христос уникален, вот прежде всего тем, что он воскрес из мертвых. Что отвечать тем, кто говорит, что христианство – это принятие желаемого за действительное. Люди хотят себе надежды перед лицом смерти, любящего небесного Отца и так далее. Ну, то, что это в любом случае не аргумент, понимаете. То же самое можно сказать атеистам. Атеисты хотят, чтобы не было никакого Бога. И не просто считают, что Бога нет, а остро этого хотят. Почитайте там же Докинса. Он относится к Богу не просто как к ошибочному представлению о мире, он относится к Богу с острой неприязнью. Он активно хочет, чтобы Бога не было. Это что не доказывает? Да ничего это не доказывает. Ни желание человека, чтобы Бог был, ни желание человека, чтобы Бога не было, само по себе ничего не доказывает. Я читаю истории деконверсии, то есть там отпадения от веры. В англоязычном интернете типичная история. Юноша, воспитанный в благочестивой христианской среде, поступил в колледж, там профессора марксисты, ему стали мозги мыть. И что более существенно, молодой человек уехал из родного дома, наслаждается свободой, кругом масса соблазнов, и Библия ему говорит там не прелюбодействовать. И для него это очень тягостно, и он очень охотно слушает своих профессоров, которым ему объясняют, что Бога-то и никакого нет, да не парься. И тут видно, что человеку хочется на данном этапе его жизни, чтобы Бога не было, чтобы можно было спокойно себе предаваться всем глупостям, которые делаются в этом возрасте. Но это же ничего нам не доказывает. Хочет человек, чтобы Бог был, не хочет человек, чтобы Бог был. Ничего нам о реальности не говорит. Просто в данной ситуации человеку выгоднее, удобнее, хочется, чтобы Бога не было. А потом этот же самый парень женится, остепенится, значит, там дети у него пойдут, и сделается он добрым христианином. Это что-нибудь там докажет, опять-таки. Поэтому отсылки к тому, что человек хочет или не хочет, достаточно бессмысленные. Они нам ничего не говорят ни в ту, ни в другую сторону. Атеисты хотят, чтобы Бога не было, христиане хотят, чтобы Бог был. Ни в ту, ни в другую сторону – это не аргумент. Иисус изгоняет бесов. В наши дни эти люди были бы просто душевно больными, их лечили бы таблетками. Не значит ли, что Иисус просто ошибался в своем диагнозе? Если так, как он может быть следующим Богом? Беснование и душевная болезнь – это разные вещи. Разные. Вот я смотрел, в Ютубе лежит, как же его зовут, отец Винсент Ламберт, католический священник, который занимается там в Америке, в Иллинойсе, как раз экзорцизмом. И он говорит, что большинство случаев, когда к нему обращаются люди, просят об изгнании бесов, он просто удостоверяется, что нет, ребята, вам нужно не бесов изгонять, вам нужно таблетки пить, а у вас там психиатрические случаи, не бес никакие. Бывают случаи подлинной одержимости, с которыми он тоже имел дело. Поэтому, собственно, похожие, но разные явления – душевное расстройство и бесовская одержимость. И поэтому существование этих душевных расстройств нам никак не отрицает существование бесовской одержимости. И тот же отец Винсент Ламберт говорит, что он должен быть первый скептик в своей работе и постараться найти любые другие объяснения, что это неодержимость. А либо человек душевно больной, либо он прикидывается, он просто ищет внимание, у него форма истерии, либо еще чего-то. Потому что очень важно, чтобы человек получал ту помощь, которая ему нужна. Но он же говорит о том, что при всем значительном числе ошибочной людей, ситуация, когда люди ошибочно считают себя одержимыми, да, есть случаи подлинной одержимости. Но время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.